Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, сентябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии я, Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, да. Да. Говорят ли я последняя буква в алфавите? Значит, буду говорить «аз». «Аз есть». Значит, 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Совсем тяжело на Ленинградке, на Ярославке. Беда прямо на Волгоградке, тоже беда. На Новой Риге все очень плохо. И плохо, если кто-то пытается по Рублево-Успенскому это все объехать, тоже у него ничего не получится. Через Апалиху тоже не пытайтесь по вот этому, как он там, Новоникольская, Волоколамская, вот это все. Не нужно вам. Нет, нужно, но не получится, я к этому. Да, с севера пытаются люди как-то прорываться. Вот я здесь вижу и через Дмитровку они, и через Большую Академическую, и через Ленинградку. И везде они стоят в пробке. Ну, в смысле, вы стоите в пробке, вот и все. Так что все. Слили опять протест народу на митинге. Вчера мало было, пишет Котельники. Что-то там 24 тысячи с чем-то вроде насчитал белый счетчик. Я никогда не задавался вопросом, что это за белый счетчик, честно вам сказать, но посмотрел. В итоге вчера вот посмотрел, что такое белый счетчик. Это, оказывается, такая вот общественная организация, там они считают, сколько людей пришло на митинг. Как считают? Встают на рамки, и у них есть счетчики. Вот прям механические. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот они на них нажимают пальчиком. И все. И потом эти все данные объединяют и раздают. Вот, а мне интересно, кстати, я просто на всякий случай спрашиваю, может быть, я ни в чем никого не обвиняю, имейте в виду. А нельзя два раза нажать пальцем там, где один человек зашел, или три раза, например, нажать? А мы, нельзя просто стоять и чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик? Ну, просто, ну, мне интересно, да-да-да-да-да. А нельзя так сделать? Или это все мы как бы доверяем людям? Доверяем. Ну, хорошо, мы им доверяем 24 тысячи, да. Но вы скажете, это мало, Котельники, вы скажете, это мало, слили протест. А я вам скажу, что а откуда может быть больше? Вот смотрите, я открываю просто материал, ну не материал, а статью. Называется «Белый счетчик». Да? Счетчик. Сейчас, секунду. А вот, кстати, почему счетчик, да? Потому что он считывает. Нормально? Вот я вам, смотрите, я вам хочу показать митинги, какие они считали и что получилось. Например, они с 2013 года считают. С 13.01.2013. Марш против подлецов у них был в 2013 году. 24 тысячи. Следующее, 06.05.13. За свободу 27,5. Марш против палачей 8,2. Это 12.06.13. Потом марш мира 22,8. Потом следующий марш мира 26,1. Потом остановить развал медицины Москвы. Это было 02.11.14. Видимо, остановили развал. 6,6%. На белый счетчик претензий нет. Они просто считают, на самом деле. Они просто считают. Название, я никогда не думал, что вот такие названия. Русский марш 04.11.2014. 2,3 тысячи. Ау. Митинг врачей был, оказывается, у нас в 2014 году. 5,6. И вот. Марш памяти Бориса Немцова. 51,6. Это 01.03.2015. Много, да? Вот, по сравнению с цифрами, которые до этого были. Потом что-то из... смотрите, через год практически марш памяти Бориса Немцова 24,2 уже. Ну, то есть в два раза меньше. А потом еще через год 15,2. А потом еще через год 7,6 марш памяти Бориса Немцова. А вот в 19-м 10,8. То есть, все-таки чуть побольше, чем в 18 году. Ну и самое многочисленное то, что было, это вот первый марш памяти Бориса Немцова. Все. И за ним еще... вот-вот, митинг «Вернем себе право на выборы». Это вот этот, который вы видели, как раз 10.08.2019. «Вернем себе право». От 50 до 60 тысяч. Около того, примерно, они говорят. Вот такие дела. Ну и вчерашнее, значит, 20... 25,2, вроде как они насчитали по итогу все-таки, 25,2. Называется он «Против московского дела. Дело ФБК и политических репрессий». Но самое интересное, что в новостях никто не пишет «Против дела ФБК и политических...» Все пишут либо «Против московского дела», либо «Политических репрессий». Нигде реально не видел, может быть, просто плохо смотрел, что прям «Против московского дела. Дело ФБК и политических репрессий». Нет, точнее, и ФБК. ФБК — это навальновские, ну, в смысле, навальновские, ну, вы поняли, да? Вчера МВД считало по новой системе, поэтому цифры МВД и белого счетчика совпали. Да, у МВД что-то 20 там вышло на вчерашней акции. Да, 20 вышло. Так что вот так вот примерно. Так. Обновите приложение, не работает в фоне iOS 13, пишет Антон Сокол. Не поверите, Антон сегодня с утра вышел, пока в метро шел, тоже хотел фоном послушать. Вот, и тоже не получилось. Где-то 30 секунд в фоновом режиме работает, а потом вылетает. Да, у вас так же? Вот если так, то как бы подтверждайте. У меня вот так было. Да бог с ним, с счетчиком. В России молочка дорожает в ноябре на 10%. Да, я видел, там какая-то новая опять система чего-то, и это может привести к тому, что подорожает молоко на 10%. Это я тоже посмотрел. Можем сейчас повнимательнее. Цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти на 10-12% из-за запуска электронной ветеринарной сертификации. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Ритейлеры считают, что ЭВС дублирует систему прослеживания готовой продукции. Участникам рынка понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Это может серьезно сказаться на ценах. Ну, вот так вот, во всяком случае, говорят. Не знаю, как это на самом деле будет или не будет. Ну, вы же хотели качественного молока. Вот, черт побери. Это как говорят, знаешь, вот про Советский Союз мы все время говорим, и все время говорят, вот же ж в Советском Союзе это было качество. Мы говорим, ну, на полках ничего не было, зато было качественно. Зато было качественно. Мы говорим, за качество надо платить. И вот, все захотели хорошего молока. Все говорили, что молоко у нас порошковое какое-то, его пить невозможно. И вот оно! Качество пришло к нам, но, говорят, подорожает на 10-12%. Никому это не нравится. Все хотят вновь пить порошок, но на 10-12% дешевле. Я правильно логику понимаю или неправильно понимаю я логику все-таки, а? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я не знаю, насчет молочной продукции, но то, что, опять же, там в других передачах обсуждают, все-таки это такая какая-то учетная система, которая вам качество не, ну, настолько прям гарантировать не будет. Скажем так, те, которые и так делали качественный продукт, они пострадают. И для меня это выглядит, например, все точно так же, как, например, с этим самым, с электронным дневником. Чтобы посмотреть, что задали ребенку, значит, нужно ввести пароль. Вот просто вдумайтесь, да, что секретная персональная информация – это домашнее задание для ребенка. И чтобы это дело посмотреть, нужно сначала получить именно правильную там зарегистрированную учетную запись в госуслугах, потому что вход, по крайней мере, в Московской области, значит, в дневник через регистрацию в госуслугах.
Ну, это же хорошо, а иначе все бы видели, нет?
Домашнее задание, да, то есть там,
да.
Там пятый класс, задано там стихотворение, не знаю, там кого там, Твардовского,
да.
Вот это большой секрет.
А, да, подходит, да, какой-нибудь...
Тем более это не показатель.
Ну, вот это вы тоже так вот, подождите, а сейчас вот по-другому. Например, я знаю домашнее задание вашего ребенка, например, не я, давайте злоумышленник.
Точно, и, да, он и выучит его тоже.
Да, он его выучит тоже и подойдет, скажет, я знаю твое домашнее задание, мы поговорили с твоим учителем, пойдем скорее, я помогу тебе его сделать, а еще куплю тебе пирожное. В итоге ни пирожного, ни домашнего задания, ни ребенка.
Правильно, да, и молоко на 10%. Не, мне кажется, все-таки вы смешиваете все в одну кучу.
Да, я именно этим и занимаюсь, что я смешиваю в одну кучу. Ну вот вы просто сказали, кстати, смешно тогда, человек, я говорю про молоко, он мне звонит, рассказывает про домашнее задание, когда я ему отвечаю по домашнему заданию, он говорит, вы смешиваете все в одну кучу. Так это же вы смешали, по факту-то вы смешали, получается. Человек смешал две темы в одну кучу, я ему ответил по его теме, а он говорит мне, вы все смешиваете. Нет, это вы все смешиваете. И по детям. Ну, реально, это и есть информация, которую не стоит разглашать. Любая информация, которая у меня есть на ребенка, если я злоумышленник, она мне очень полезна. Любая. Какие у него оценки в дневнике? Какое у него домашнее задание? Что он сейчас учит? Я подхожу и говорю, ну что же ты тройку-то получил? Ну, какую тройку? Ну, по-русскому ты вот тройку получил. Вот. Мне твоя учительница, там какая-нибудь Нина Ивановна, сказала заниматься с тобой. Это твой новый педагог внеурочный, внеклассный.
Да-да-да. Пойдем скорее в Бутовский лесопарк. У нас с тобой непредвиденное быстрое занятие. Ты же не хочешь расстроить родителей? И все. И потом, не знаю, когда-нибудь через 10 лет раскроется вся правда о ваших детях, где они были, как они пропали, а вы уже будете на тот момент седыми или мертвыми. 7373948, я сейчас серьезно. Вы реально хотите, чтобы информация о детях, она была в общем доступе? Я думаю, что вы этого не хотите, на самом деле. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий Москва.
Да, пожалуйста.
Ну давайте вспомним электронную маркировку алкогольной продукции. Что? Она же выпускалась, эта идея вся была под видом того, что мы искореним нелегальный алкоголь. Нелегальный алкоголь не искоренили, потому что нелегальный алкоголь продают в тех точках, которые, где просто ничего не учитывается, и ни кассовых аппаратов нету. И толку-то. И та же самая песня будет и здесь. Просто вот здесь идет.
Не, ну а в процентном понятия. Соотношении, если так подумать, неужели нелегального алкоголя меньше не стало? Вы думаете, его больше стало?
Я думаю, его как гнали, так и гонят. Какая разница? Кого-то ловят там один из десяти.
Не, ну просто так, смотрите, ловят, смотрите, в чем беда? Смотрите, я вот, например, прихожу в магазин нормальный, и я хочу, допустим, купить алкоголь, да? И я его покупаю, и знаю, что он сертифицированный, все хорошо. И я, например, доволен, да? А если я иду в какую-нибудь вот такую ловчонку, где непонятно, что продают, я могу подозревать, что он там паленый.
Да, абсолютно. То есть, 90% будете правы.
Вот. Так получается, что эта система выгодна тому человеку, который хочет купить нормальный алкоголь. Нормальный.
Правильно.
Ну.
Так и электронной этой сертификации в больших супермаркетах был нормальный алкоголь. Мы все это знали. Угу. Без всякой электронной. Кто-то просто на этом нажился, и мы даже знаем, кто.
Угу.
И то же самое будет с молочкой. Абсолютно то же самое.
Да, думаете, то же самое. В любом случае, кто-то, конечно, живет.
Я вам рассказываю. У меня во дворе два раза в неделю приезжает машина «Газель», открывает дверки, и ребята продают вот это вот совхозные дары.
Угу.
И народ подходит, и мясо продают, и совхозные дары продают, и нет вопросов.
Угу.
Они два раза в неделю приезжают как по расписанию, никто их не ловит.
Угу.
Да эта система как была, она так и будет работать. Толку-то от этой электронной сертификации.
Вы говорите, нет никакого толку от электронной сертификации. А я думаю, что есть. Я сейчас объясню, почему. Потому что вот я прихожу в магазин, и у меня будет гарантия, как я считаю. Я, может быть, ошибаюсь. У меня будет гарантия, что конкретно если я покупаю в нормальном сетевом магазине, что это сертифицированная продукция. Если я где-то буду покупать в странном месте, то там, может быть, мне дадут что-то нехорошее. Но если уже я пришел в магазин, я точно купил что-то сертифицированное. Вот и все. В этом логика. Зачем нужна сертификация? Для того, чтобы меня не обманули хотя бы в большом магазине. Или в большом меня тоже обманут, несмотря на сертификацию. Что, настолько подлый мир? Даже страшно подумать. Так, что еще? Чем лучше водка в магазине, пишет Адик. Ну, водка это вообще плохо, особенно если много пить. Вот. А чем она может быть лучше в магазине, нежели где-нибудь из-под полы? Объясняю. Где-то может быть этанол, а где-то метанол. Ну, поняли, да? От магазина вроде как не слепнут. Ну, или, может быть, не так часто слепнут. Вы понимаете, то есть подделка может быть настолько некачественной, что вы, например, ослепнете и умрете. Ну, как вот умирали от боярышника люди, помните? Ну, была же история. Путали что-то как-то, название, не понимали, что покупают, к сожалению. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей.
Да.
Смотрите, недавно знакомая была в Испании, ну, знакомая жены.
Угу.
Вот. И поскольку она, ну, тоже постоянно ходит по магазинам, да, здесь у нас... Ну, живет в Московской области, да, в Красногорске.
Uh-huh.
Вот. И ездила в Испанию, не помню, в какой город, в маркет зашла, купила качественные продукты, целую тележку там uh-huh. у знакомых, к родственникам ездила. Вот. И удивилась, почему на такую же сумму в наших супермаркетах, да, ты покупаешь продукцию с какими-то заменителями, непонятно с чего, с чем, да, а там ты покупаешь вполне себе здоровую пищу, как бы, вкусную.
Где?
Без всяких... А, в Испании.
В Испании?
Ну, да, вот.
И помидоры хорошие?
Про ценник, она мне сказала про ценник, да. Вот. А у нас покупаешь, в принципе, ну, можно, я согласен, что ротация должна быть, да, как бы дорогая пища, там, как бы, да, там, эконом-вариант. Но тогда вы пишите там продукты на каждый день, либо красивая цена, там, либо как бы, да, там, самый дешевый. Там что там, ну, бывает.
А вы такие продукты обходите стороной, так понял?
Просто имеется в виду, смотрите, если есть такая продукция, да, окей, угу. Вопросов нет. Вы тогда крупным шрифтом действительно напишите, ну, не надо лукавить, да, как бы вот у нас продукция вот такая-то, да, вот. Ну, вот здесь вот содержится такое-то там пальмовое масло, там, либо от этого умирают, там, пишите, да, как на сигаретах. Вот. А цену ставьте, да, и каждый...
Это масло убивает.
Ну, например, вот, Алексей, вот без шуток, да, как бы я же здесь не иронизирую, просто я говорю, если вы делаете эконом, да, ну, вы объясните людям, что вот тот состав продуктов, который вот здесь на эту стоимость, он просто убьет.
Это двери смазать или в двигатель автомобильный бросить.
А не на бутерброд, да. А они нам начинают рассказывать, как бы, вот это, как бы, мы сейчас ведем систему. Окей, мы же понимаем, что система вводится для благих целей, да? Вот. Но в итоге у нас в нашей стране потом любое начинание перерастает в заработок определенных конкретных людей.
Ну и что, да, люди конкретные зарабатывают хоть сейчас, хоть потом будут зарабатывать.
Ну тогда давайте
исходить из того, что нам выгодно и удобно.
Алексей, кто вводит эту систему, давайте тогда объяснять, что мы вводим это вот для этого. Но не надо держать людей за дураков, ну вот откровенно говоря.
А что, не вводить систему, а что тогда делать? Просто вот как вы предлагаете, это масло, не бери его, оно убивает. Но на свой страх и риск можешь купить и умереть. Вот. С куском
ворота. Мы должны быть открыты. Если вы выкладываете это на продукцию, то вы, кто принимает какие-то ограничения, да, вы должны либо не допустить этот продукт вообще на прилавок, да, вот. Либо вы крупным напишите, чтобы человек имел...
Электронная сертификация не про то как раз, что не будут допускать всякую дрянь.
Вам по алкоголю только что мужчина звонил.
Так мужчина-то звонил, но он мне рассказал про какие-то ловчонки, где из-под полы торгуют. Я понимаю, что бабушка на самогонном аппарате где-нибудь в деревне сейчас что-то варит, добавляя димедрол. Но я же о другом говорю. Я же говорю о сетевых магазинах больших, где ты пришел, и ты точно не отравишься, если что-то взял. Ну как, отравишься, конечно, в какой-то мере.
Ну, у меня рядом с домом Ашан, и я вот, ну, не супермаркет, ой, не гипермаркет, а супермаркет. Ну, там тоже, знаете, вот сколько ходил, ну, сталкивался с разными вещами.
После регистрации вот этой электронной что-то изменится. Но не изменится одно в Ашане. Знаете, что не изменится в Ашане? Вот эти люди, которые едят там, просто приходят поесть и уходят. Никогда не встречали таких?
Встречал, конечно же, кафе. Да. Они, ну, зарабатывают это заработок, ну, как бы, сети.
Да.
А вы имеете в виду те люди, которые...
Нет, я имею в виду никаких кафе. Просто зашел и берешь, конечно, попить типа колы, ну, там, съесть шоколад.
Это воспитание. Ну, это воспитание.
Да, спасибо.
Вы меня услышали.
Я, конечно, вас услышал. Спасибо большое. Не то, что услышал, я даже вас понял. Я вам больше скажу, то есть обычно говорят, я вас услышал, чиновники так говорят, некоторые, не все, есть замечательные чиновники, я их никогда не встречал, вот, но они наверняка есть, ну правильно? Я ведь не знаю, есть жизнь, например, на других планетах каких-то отдаленных, но я верю в это, она должна там быть, я просто не могу доказать, что она есть. Так же с чиновниками, я никогда не встречал чиновника хорошего, хотя встречал, что я вру. Забыл просто. 7373-948, алло, здравствуйте, не помню имя его, да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот что такое электронная сертификация? Это, по сути дела, ветеринарный контроль.
Угу.
Раньше был ветеринарный контроль на мясо, на рыбу.
Так и сейчас вроде есть, нет?
И сейчас есть, только он пришел на электронную систему, что упрощает. Вообще, система Меркурий, она выгодна и полезна всем.
Да? Объясню. А почему?
Первое, во-первых, упрощает электронное видео. Один на бумаге это проще. Второе, это позволяет еще контролировать финансовые потоки. Сейчас вам поясню. Если, допустим, какая-то компания есть, которая продает мясо, молоко, финансовые потоки есть, оплата за рыбу, за мясо, а ветеринарного контроля нет, то можно сделать соответствующий вывод, что это за платежи. Это во-первых. Мнимая сделка, не мнимая сделка. Был факт поставки товара, не было. Понимаете?
То есть эта система позволяет это контролировать?
Конечно, конечно.
Тогда получается наоборот, вроде как мы боремся с коррупцией.
Как минимум.
Да?
Как минимум.
А что тогда дорожает для нас все? Это неприятно, понимаете? Мы хотим, чтобы не дорожало.
Ну, там действительно есть затраты. Во-первых, минимум надо 18 тысяч отдать за то, чтобы в систему Меркурий вступить. Во-вторых, нужно будет пропорционально отгруженному товару оплачивать, сколько у тебя входящего молока, грубо говоря, закупил магазин, сколько исходящего. Ну, это не такие бешеные деньги.
А входящее и исходящее молоко это что?
Ну, допустим, я закупил, я вот супермаркет, я закупил у какого-то Нет, давайте проще. Я не супермаркет, я торговая база, которая перепродает.
Давайте.
Я закупил у молочного комбината партию молока.
Угу.
Я, мой ветеринарный врач, должен, когда привезли мне на склад, обследовать это молоко и принять ветеринарную справку в системе
угу.
Меркурий.
Угу.
Дальше я продаю на какую-то, допустим, школу. Ветеринарный врач должен еще раз обследовать эту партию молока и выписать ветеринарную справку тому ветеринарному врачу, который принимает у школы.
Угу. То есть мы отдаем, оно все еще нормальное, мы вам отдаем это молоко, можете
конечно,
брать.
Конечно, конечно. И если вдруг по какой-то причине тот ветеринарный врач не посмотрел на эту партию, говорит, нет, извините, оно там не соответствует нормам, у меня не будет погашена справка. И вот этот контроль, и все это дело за 3 секунды делает.
Угу, угу. Ну, слушайте, ну вы так вот прямо позитивно рассказываете про эту систему.
Это
почему?
Это, во-первых, огромный плюс. Дальше.
Да.
Люди, которые занимаются обналичением денежных средств. Всем известно, что продуктовые денежки намного дешевле стоят, чем строительные денежки. И если, допустим, какая-то фирма-однодневка торгует продуктами питания,
угу.
да простят меня бизнесмены, в принципе, не то, что не было выписано ветеринарных справок на продукты питания, а в принципе не было это от фирмы «Однодневка» зарегистрировано в систему «Меркурий»,
угу.
то понятное дело, что никаких поставок не было, никакого не было, никакой продукции вообще в принципе не было.
Подождите, а где лазейка тогда? Где лазейка для тех людей, вот, про которых у нас все остальные говорят, что всегда находится человек, который зарабатывает? Как на этом можно заработать, если ты плохой человек?
А, очень просто. Во-первых, если бы я работаю на какой-то оптовой базе, я закупил в Белу официально эту партию молока,
угу.
опродал без документов, у меня остались ходящие ветеринарные справки, которые можно спокойно продать за деньги другим людям.
Mm-hmm. Еще это, и такое возьмут?
Да, я с умоляю. Как будто первый раз...
Не, я никогда не участвовал ни в каких мошеннических схемах, я поэтому
это
спрашиваю.
Это не мошенническая схема, это обыкновенная схема, которая... Ну, извините меня, но это и раньше было тоже, только раньше было все это на бумаге, а на бумаге это намного проще было сделать, ежели электронно, потому что каждую ветеринарную справочку подписывает ветеринарный врач
uh-huh.
своей электронной подписью.
Uh-huh.
Будь то у него планшет, телефон, он откуда угодно может это войти в систему Меркурия и выписать.
Угу,
угу. Ну да, ряд затрат есть, но не такие миллионы, не такие миллиарды, как люди кричат, орут, стой, все, на 10%, почему, откуда вы взяли 10%?
Кстати, вот мне интересно, это ли не попытка запугать потребителя, чтобы остаться в тени вот этих производителей и прочих продавцов? Они прям 10-15% кричат. Будет ли 10-15%?
Нет, ну, во-первых, кто придумал 10%? 10% это просто ставка НДС, которая... Косвенного налога, который перекладывается...
Ну, смотрите, это у нас комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Там кто-то в нем заявил известием, якобы, понимаете? Потому что известия пишут нас со ссылкой.
Это пальцем небом, это абсолютно ничем не основано. Я думаю,
да?
Увеличит, вот по факту нагрузка будет на стоимость, ну, 0.5% максимум. Ну, максимум 0.5%. Это с учетом того, что... Ветеринарный врач у меня будет сидеть на базе, mm. я ему буду даже доплачивать зарплату свою и буду все...
А вот хорошо, а когда вот нам, например, АПК Московской торгово-промышленной палаты, значит, комитет по развитию АПК Московской промышленной палаты, это все говорит, 10-12%. Может быть такое, что кто-то из этой, значит, из этого комитета аффилирован просто, у него интересы в этой сфере, и он нам рассказывает про 10-12%, чтобы... Не приняли.
На 10% это говорит о том, что человек далек от текущих процессов.
Либо крайне близок и заявляет это специально, чтобы поднять волну негодования, чтобы люди сказали, нет, никаких электронных там вот этих всех платежей и подписей. А?
Ну, конечно, конечно, потому что банковская сфера от этого очень сильно пострадает, именно банки. Есть сила исполнения, вот что господа Жанна Бюльна очень сильно наша проталкивает, это 115 ФЗ.
Uh-huh.
Все бизнесмены знают, спросить любого бизнесмена, что такое 115 ФЗ. Это борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, по сути дела, борьба с обналом.
Uh-huh.
И банки постараются в том плане, что очень сложнее будет обналичивать кэш.
Uh-huh.
И все.
Да, и пропадут те самые безработные москвичи, у которых украли 20 миллионов неожиданно.
Совершенно верно, потому что есть строительный кэш, есть продуктовый кэш. Угу. И раньше можно было сделать слом платежа и купить бабки черные, за молоко, которое продали за черное где-нибудь там на рынке, угу, за 5%, продать стройку сейчас за 14%. Вы понимаете, о чем речь идет?
Ну да, да.
А система Меркурия все это нафиг убивает.
Не убивает.
Люди простые, простые. Это хотят меня предыдущие звонившие, которые простые люди, которые не связаны с этим. Они вообще не понимают, о чем речь, о чем сейчас...
Естественно, мы не понимаем. Поэтому вот вы мне рассказываете и им рассказываете тоже. Спасибо вам. Мы сейчас уходим на новости, после этого вернемся. Спасибо. «9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати Евгения Фомина.
Доброе утро. У меня есть три статьи тебе принесла сегодня.
Да.
«Аргументы и факты» рассказывают нам про Грету Тунберг. Как, казалось бы, она всем уже надоела, но, тем не менее, они продолжают эту тему мусолить. Вот, пожалуйста, там три позиции. Статья называется «Соплекратия, как новая мода мировых активистов». Почему-то активисты у нас.
Соплекратия?
Ага, да-да-да.
Типа они молодые слишком.
Да, так? Типа слишком молодые. Активисты в кавычках от чего-то. Вот там эколог, политолог и дипломат высказываются по поводу того, что это
плюются,
проект...
Плюются в сторону Греты, да?
Да. Именно так, что это за проект, кто его придумал. Такая
гадина,
примерно
история. Гадина.
Неприятная женщина. Да, «Известия» нам рассказывает, что меняется с 1 октября в России, какие законы, распоряжения, постановления и все прочее вводятся. Вот, пожалуйста, с завтрашнего дня в стране, в нашей, в «Известиях».
Опять
можешь
что-то
прочитать.
Новое вводится?
Конечно. Там, например, нельзя будет разводить огонь на балконе, как ты знаешь.
Что ж такое?
Свежая такая, да, информация. Вот, будут спрашивать паспорт, когда покупаешь в кино билет на какой-нибудь ужастик или на что-нибудь... с обнаженными женщинами.
Я давно не ходил в кино.
Ну, я думаю, что ты, в общем-то, можешь уже смотреть на...
Можно, да? На обнаженных,
на обнаженных женщин, да. Мне кажется, все с тобой в порядке. В этом смысле.
Мне кажется, мне уже поздно.
Ну, ты знаешь, как пойдет.
Это же Москва.
Ну, Леша, ты довольно давно живешь в Москве.
Здесь все присыщены, ты понимаешь? Да она за 10 дней развращает. Человек приезжает, через 10 дней уже его не узнать, понимаешь?
У тебя
оренбургский
иммунитет.
Через неделю, нет?
Мой иммунитет же у тебя-то.
Да нет,
нет, ерунда, да? Ну ладно, и «Вечерняя Москва» рассказывает нам о том, как люди, как жители России любят работать под музыку. Каждый второй, между прочим, гражданин России,
да,
желает работать под музыку. Ты вот предпочитаешь, нет?
Я помню, когда я пришел на РСН, я работал под музыку в начале. Вот, пока сидел монтажером, работал под «Металлику» конкретно.
Вот там, пожалуйста. В основном, конечно, всем плевать, под какую музыку работать, лишь бы что-нибудь играло. Как правило, они работают под радиостанции. Вот что там, знаешь ли,
в основном всем плевать, под что работать, поэтому работают под Стаса Михайлова.
Да, да, да. Нет, на самом деле 20% работают под современную зарубежную эстраду.
Да? А остальные 80%?
Остальные 80% работают, ты считаешь?
А остальные 80%? Ах, судьба, моя судьба, ты судьба, ах, судьба. Скажи, почему, я понял.
Да,
это
вот
все?
Так. Да.
Евгений Фомина, спасибо огромное. На Джокера сходи, проповедник говорит. А, проводник, простите, проповедник, это я. На Джокера. А он уже начался, что ли, этот Джокер? Я бы, может быть, и сходил на самом деле и посмотрел. Пойдемте в кино, Алексей. Пишет мне, надеюсь, 32-я, а не 32-й. Потому что если 32-й, мужик, отстань. Не надо мне такое писать. Остальные 80% подговорит Москва. Андрей Васильевич, если бы 80% работали подговорит Москва, вы бы вдруг обнаружили вокруг себя образованных, интересных, глубоких, интересующихся политикой, философией, да и вообще жизнью людей, понимаете? Но ведь вы наверняка не обнаруживаете таких людей рядом с собой. Вы, скорее всего, чувствуете себя в одиночестве, в замкнутости, в некой. Понимаете, мы же секта скорее. Мы же скорее секта такая, закрытая абсолютно, каста людей, интересующихся странными вещами. Правильно, все остальные интересуются иным. Им вам все время кажется, что ну, почему они этим интересуются, ведь это полная чушь, но они интересуются. Им интересно Билли Айлиш, все. Билли Айлиш, все. Вот там, кряхтящий подросток, у которой из глаз течет тушь. Ну, такая специальная тушь, не тушь, которая на ресницах, а тушь, которая вот используется в печатной продукции. Ну, не в печатной, в рукописной продукции. А может, и в печатной тоже используется. «Джокер — дешевая подделка таксиста», пишет Георгий. А, я вспомнил фильм «Таксист», это с Робертом Де Ниро, правильно? Старый-старый фильм. Смотреть невозможно. Не «Озон» его снимал случайно? Кто снимал фильм «Таксист»? Я не могу вспомнить. Нет, «Озон» снимал «Крысятник». Да. Все равно, что это, что другое, лучше не смотреть. Мне кажется так. Есть хорошие фильмы, да? «В бой идут одни старики». Что там еще? «Назад в будущее», «Зеленый слоник». Вот! Нет? Нет, «Зеленый слоник» — это другое. Конгресс США планирует получить доступ к записям разговоров Путина и Трампа. Представляете, как пишет Интерфакс со ссылкой на представителя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шифа, речь идет о защите национальной безопасности США. Конгресс намерен выяснить, подрывал ли ее Трамп в разговорах с Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Шиф также хочет установить, скрывал ли Дональд Трамп что-либо от общественности. Ну, короче, страшное дело абсолютно. Трампа теперь после разговора с Зеленским по поводу Байдена. Байден? Нет, не Байден, подожди. А, нет, все правильно, Байден. Есть Болтон, есть Байден. Вот нам Байден интересен. Вот. Его решили все переговоры его, видимо, проверять и придавать гласности, в общем, чтобы общественность в этом всем разбиралась. Кстати, Мария Захарова призвала опубликовать разговоры Барака Обамы с Порошенко, насколько я понял, и не только с Порошенко, вообще, в принципе, переговоры Барака Обамы. Она говорит, вот тогда-то мы и посмотрим, очень интересно узнать, как там у нас давили или не давили при Обамушке на других лидеров других же государств. Очень интересно. Мне тоже интересно, но я не знаю, но это какой-то, может быть, новый переходный период, что-то новое, что-то этапное происходит, и скоро вообще лидеры государств не будут вести никакие переговоры, ведь права в этом смысле Захарова, которая говорит, что теперь переговоры вести с США в принципе опасно. Ну, потому что ты ведешь закрытые переговоры, в закрытых переговорах их смысл вообще заключается в том, что они закрытые. А вдруг их публикуют, эти закрытые переговоры лидеров государств? Ну, как их вести? Ну, тогда проще просто говорить во всеуслышание, говорить через Твиттер, может быть, писать в Телеграм, ну, или еще что-то подобное. Вещать просто в интернете, да, какую-нибудь трансляцию устроить в Инстаграме. Зачем тогда звонить по телефону, в принципе? Ну, вы звоните человеку по телефону какому-нибудь, да, по работе или еще почему-то. Вы бы хотели, чтобы это кто-то опубликовал? Я не думаю, что вы хотели бы, чтобы это кто-то опубликовал. Но если люди все будут знать, что говоришь с вами по телефону, равно все об этом узнают, они вам никогда не скажут никакой правды вообще. Они будут вам говорить, алло, привет, очень рад тебя слышать. Нет, так вот, нет. Алло, привет, не знаю, рад или не рад я тебя слышать. У меня абсолютно нейтральное отношение к твоим словам. Говори, пожалуйста, я, возможно, пойму, что ты говоришь, а может быть и нет. А может быть, буду слушать, а может быть и нет. Президентов, как гаишников, будут проверять каждому по видеорегистратору надо раздать, пишет Анна Зарай. Уже скоро опять выборы, от Трампа все никак не отстанут. В этом и смысл котельники, что под выборы к Трампу опять пристают, потому что нельзя допустить его повторной победы. Ну, кому нельзя? Демократам американским нельзя этого допустить. Он же республиканец у нас считается. Или твой телефон очень громкий, пишет Алексей, да. А если есть злоупотребление, прозрачности власти быть не должно, пишет Вячеслав. Закрытые переговоры, Вячеслав, понимаете? Это как переписка, помните Хиллари Клинтон, которую взломали хакеры и показали всему свету, и почему-то демократы были этим страшно недовольны. Хотя в этой переписке содержались некоторые моменты, которые, так скажем, говорили нам, красноречиво докладывали о том, что демократическая партия не всегда честными методами руководствуется какими-то и работает не всегда по-честному. А может быть и никогда, честно, она не работала в принципе. Но демократы были недовольны тем, что это все опубликовано. Хиллари Клинтон была недовольна, они сильно возмущались. Они говорили, что такое, это русские хакеры нас атакуют. А то, что было в этих сообщениях, их вообще не волновало ни разу. Хотя в этих сообщениях, очевидно, было что-то, что запятнало их репутацию, вроде бы, так должно было быть, до скончания века. Не в смысле века 21-го, а до скончания века как такового, времени, понимаете, да? То есть прям аминь. До конца времени, в принципе, им надо бы сложить полномочия, закрыть все и больше никогда не выступать как партия. Просто разойтись по домам, но они же не разошлись по домам. Так что странная политика двойных стандартов. Хотя что странного в ней, тоже ничего нового. Ну, я не знаю, стоит ли вас грузить Трампом в этом смысле, и стоит ли по этому поводу очередной раз говорить, я просто вам докладываю, да, вы это, как-то примите к сведению, ну, можете прокомментировать, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это полковник.
Пожалуйста, полковник.
Ну, здесь есть такое понятие, как допустимость доказательств в юридическом процессе существует, то есть доказательство должно быть... получено правильным путем.
Полковник, вас глушит из Пентагона. Я чувствую, у нас проблемы со звуком. Давайте еще раз попробуем. Доказательство должно быть получено опытным путем?
Нет, оно должно быть, доказательство должно быть получено законным путем.
А, законным.
Ну, то есть, например, если я украл ваш, ну, то есть, забрался ночью к вам, там, допустим, в дом, да, и украл ваш дневник, в котором вы пишете какие-то ваши сокровенные мысли по поводу, ну, неважно чего, угу. да, а потом, значит, представил его в суд, угу. Суд должен отвергнуть это доказательство, потому что у меня спросят, а где ты его взял?
Полковник, вопрос к вам тогда. Значит, правы да. те росгвардейцы, которые, ну, точнее, тот судья, который, помните, там, как его, Устинов? Его же там били.
Ну, не важно, да.
Устинова били. А правы они, значит, в суде, когда говорят, мы не принимаем это доказательство, потому что оно неофициально добыто.
А вот это неправильно.
Почему?
Это неправильно, потому что человек... дело в чем? Если доказательство получено незаконно, угу, да? Угу. Ну, то есть, если я не могу подтвердить источник, да? То угу. есть, условно говоря, суд у меня спрашивает, где вы взяли дневник Гудошникова? Угу. Я не могу сказать, я его украл, забравшись к нему ночью, да? Угу. И я не могу сказать, что сам Гудошников мне его дал, что его там кто-то из его женщин или там, ну, неважно, да, там уборщица принесла. Ну, уборщица понятно. Это тоже преступным путем, если она украла без вашего разрешения.
Смотрите, а если
вот так... Если, подходит, а вот если человек,
понял.
Да...
А если вот, смотрите, по-другому, я понял, уже идея понятна. Смотрите, а если по-другому, есть некая группа лиц, я с ними никак не связан, они так. что-то кому-то взломали и в общий доступ это предоставили. Вот мы нашли. После этого я могу сказать, вы знаете, там группа лиц неизвестная вдруг взломала ящик там, например, почтовый моего недоброжелателя, нашла дневник и обнародовала. И на основании этого я говорю, смотрите, что у них написано в дневнике. Я знать не знал.
Это, да. это вот вы приводите пример с той же самой Клинтон, которые да. взломали домашний почтовый ящик.
Да.
Вот, и на домашнем почтовом ящике обнаружили секретную переписку, то есть она с домашней почтой переписывалась по работе. Там разные сервера, то есть один более защищенный, который на работе, другой менее защищенный, который она дома использует, ну, очевидно, Яху какой-нибудь. Угу. Вот, и в данном случае проверка проводилась не из-за того, что эти письма всплыли, угу. а из-за того, что появились основания подозревать, что, то есть выложила пресса, да, опубликовала кто-то, так сказать, проверил наличие, ну, там, корреспондентов и так далее. Короче говоря, кто-то сказал, что да, судя по той информации, которая содержится в этих письмах, угу. вполне можно предположить, что это действительно такие письма существовали. Угу. Но все это на уровне подозрений. То есть, она ведь, никто же ее, то есть, не проводилось именно уголовное или какое-то расследование Конгресса, угу. которое бы сказала, уважаемая госпожа Клинтон, предъявите,
то пожалуйста, есть, получается, свой ящик. Если да? Конгресс, смотрите, если Конгресс, по сути, под демократами, ну да, вот да. если, допустим, то на них управы никакой нет, потому что они никогда не скажут,
нет,
госпожа Клинтон,
другое.
Предъявите ящик.
Вот здесь как раз, госпоже Клинтон, да, то есть, ну, они просто не проводили расследование Конгресса, угу. а вот с Трампом получится по-другому.
Это конечно, потому что он не демократ.
Потому что демократы и республиканцы, если вопрос стоит об импичменте Трампа, да, угу. и они проводят, то они должны создать комиссию, в которую... республиканцы попадут пропорционально. И любой член комиссии имеет право задавать вопросы, требовать вызова свидетелей и так далее, и так далее. И когда... То есть получится, что демократы себя поймали вот в ловушку с импичментом, потому что они без расследования не могут. А расследование, ну, допустим, тот же самый расследователь скажет, ну, давайте Хантера Байдена вызовем на допрос.
Угу. Вот и все.
Хантер, а ну-ка расскажите, как вы там консультировали по экономическим вопросам?
А он говорит, я не помню, говорит, я все,
это,
у меня...
Это, нет, у меня проблема. Алексей, это не наш суд, где нет оснований не доверять полицейским или Хантеру Байдену. Там суд, так сказать, будет, это будет комиссия Конгресса или комиссия Сената или совместная комиссия, да, и там так просто не отвертишься. Mm-hmm. Во-первых, во-вторых, там будет целая куча журналистов, которые не только те, которые поддерживают демократов, но и те, которые поддерживают республиканцев. Короче, грязи выльется огромное количество.
А мы что должны в этот момент делать? Наблюдать и хохотать?
Мы попкорном запасаться, конечно.
Все, я понял. Спасибо большое. Мы запасаемся попкорном и смотрим, как американцы там грызутся изо всех сил. В юриспруденции есть понятие «плоды отравленного дерева», пишет мебель. Это когда вы преступным путем достаете улики. Эти улики судом не принимают. Плевать, что в них. Плевать, говорит, что в них. Но косвенно мы можем опереться на эти улики, как я понял, и сказать, ну, это не улики получаются. Да? Ну, на эту информацию и сказать, а давайте-ка мы проверим ее. И вот это уже будет информация, которую мы достанем неприступным путем. А давайте-ка проверим. Подождите. Ну вот опубликовали. Кстати, мы подозреваем вас. А расскажите, как там было на самом деле. Давайте-ка посмотрим. Давайте ящик-то откроем. Давайте. Был там, не было вообще чего. Давайте посмотрим. Давайте. Как нет? Не хотите? А мы посмотрим. Ну ладно. Будем будем смотреть. Что нам тут разбираться в самом деле? Вообще приятно, да, когда что-то там происходит такое и... А мы можем просто спокойно наблюдать. Наш островок стабильности наблюдает за этим со стороны. Демократы держат весь мир за дураков. Трамп приостановил военную помощь перед визитом Болтона, и давление оказывалось в интересах США с целью не допустить Китай купить Motor Sich, Пелоси. Вы сдали Байдена, пишет Михаил. Михаил, какая-то глубокая абсолютно аналитика у вас. Где вы это взяли? Ну, это классно. То, что вы написали, очень интересно. А по поводу того, что кто-то кого-то держит за дураков, да, в принципе, за дураков-то никто, наверное, никого не держит. Просто есть группы или людей, преследующих определенные свои интересы. Они друг с другом связаны по разным причинам. И они будут отстаивать одну позицию. Ну, команда, это называется команда. И когда команда под ударом, или один из игроков этой команды под ударом, его будут защищать до тех пор, пока не поймут, что нет возможности его не защищать. Нет возможности его защищать, точнее. И тогда уже все разбегутся в стороны. А если получится защитить, то тогда никто ничего не разбежится, и все. Будут делать вид, что мы ничего не понимаем. В смысле? О чем вы говорите? Борьба элит. Борьба элит. Башни Белого дома. Нет, колонны Белого дома. Ну, нормально? Да, столбы, даже может быть так, да. Столбы Белого дома. Ну ладно, пойдемте дальше. Что у нас еще? А, вот же ж. Российские власти сообщили о ликвидации всех лесных пожаров. Накануне потушены последние 7 возгораний на площади 94 гектара, говорится на сайте авиалесохраны. В 31 регионе действует особый противопожарный режим. Масштабные лесные пожары начались в июле в Сибири. Их общая площадь составляла 2 миллиона гектаров. В Россельхозе ущерб оценили в 7 миллиардов рублей. Ну все. Теперь все пожары потушены. Наконец-то, когда они, в общем, сами потухли, как я понял. Ну, в смысле, в конце сентября, погода такая не очень, вы можете посмотреть за окно. Я не думаю, что где-нибудь в Сибири лучше погода. Она примерно такая везде, и, видимо, пожары просто закончились. То есть прав был тот человек, я уж не помню кто, по-моему, там какой-то губернатор был. Я уже сказал, да что их тушить, они каждый год горят, и прогорят, да и успокоятся. Похоже, что он был прав. То есть зря самолеты гоняли, зря вертолеты гоняли, зря вот прям там высаживались, десантировались, вот этот огонь непонятный, там что-то, героизм проявляли, все это зря. То есть просто деньги тратили мы все вместе. Ну, это же бюджетные деньги туда шли, правильно? Ну, там же, наверное, я понимаю, что это не бизнес туда вошел и дал свои деньги и сказал, о, да, мы выдаем деньги, чтобы вы тушили пожары, нам все равно, бизнес сказал наверняка. Поэтому это, значит, из наших карманов. Так а зачем мы этим занимались? У меня вопрос, один, может, что-то ответит в итоге? Ну, то есть, я помню вот это, эй, зверюшки умирают в лесу, горит, там, гектар леса, 2 миллиона гектаров леса. Мы даже понять не можем, сколько это 2 миллиона гектаров, на самом деле. Так и что? Так прав был тот губернатор, который сказал, что ничего тушить не надо, оно само потухнет. Алло, здравствуйте. Или не прав, или не потухло его. Говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, мне... Приходит случай один на ум. Где-то в конце 60-х годов в Палермо отравили 1500, около 1500 итальянцев. Отравили оливковым маслом, подсыпав туда сианиды. Оказывается, местная похоронная компания решила так заработать. Вот, узнайте, пожарникам доплачивают же, что не тушат пожар.
А думаете, они поджигают, что ли?
А кто ее знает?
Ну... пожарным доплачивают за то, что они тушат пожар. И поэтому они поджигают. Ну ладно. Мне здесь нечего комментировать, но я думаю, что это слишком конспирологическая теория. Хорошо, еще одна тема. Я хотел поговорить насчет харассмента. Харассмент. Вы давно не слышали этой темы. Обвиняют опять. Кого там обвиняют? Господи, какого-то важного человека обвиняют. Прям даже страшно. А, Бориса Джонсона. Ему, во-первых, грозит импичмент, потому что по версии Sunday Times, ну, я не знаю, насколько можно доверять Sunday Times, это все-таки таблоид, процедуру в отношении... А таблоид — это желтая пресса поганая. Процедуру в отношении премьер-министра Британии могут запустить оппозиционные партии. Формальным поводом по информации издания называется решение Верховного суда, который признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента до середины октября. Борису Джонсону грозит импичмент. И его еще обвиняют в харассменте. Ну, в смысле, он приставал к женщинам. Борис Джонсон. С другой стороны, может быть, и хорошо, что он приставал хотя бы к женщинам. В каком-то смысле я за него рад в этом. Ну, я бы думал о нем хуже. Но почему-то... Но, с другой стороны, почему сразу хуже? Почему хуже? Не знаю. Ну вот, журналистка обвинила британского премьера Джонсона в щипании за ногу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ущипнул ногу журналистки Шарлотты Эдвардс, в то время, когда был редактором политического журнала «The Spectator». Об этом Эдвардс написала в своей колонке для Sunday Times. По словам журналистки, Джонсон... Опять Sunday Times. Они прямо на него накатывают. Джонсон положил руку на внутреннюю часть ее бедра во время совместного обеда, ущипнул и продвинул руку выше. До головы, видимо. Эдвардс не называет точной даты, но отмечает, что это произошло в поздние 90-е или ранние 2000-е. Она говорит. Видимо, она как-то это запоминала. Как она это запоминала? В поздние 90-е или ранние 2000-е. Ну, видимо, она это запоминала все по уходу Ельцина, ну и прочее. Тогда она периодически писала тексты для журнала. Журналистка отметила, что в обычной ситуации она бы оказала Джонсону сопротивление, но это была рабочая встреча. Поэтому не сказала ни слова. Эдвардс также добавила, что во время ланча подавался алкоголь. Кроме того, женщина, которая сидела по другую сторону от Джонсона, рассказала позже Эдвардс, что и с ней... Редактор тогда сделал то же самое. Значит, это положил руку на внутреннюю часть бедра и во время совместного обеда ущипнул и продвинул руку выше. Представитель премьер-министра заявил, Guardian пишет, что эти обвинения неправда. По данным издания, Джонсон пришел в негодование от распространившейся информации, а в его представительстве ее назвали бредом и глупостью. Ну и напоминается, что Джонсон занимал пост главного редактора с... Spectator в течение 5 лет с 95 по 2005 год. До этого он работал в Times и Daily Telegraph и других британских изданиях. Журналистишка, значит. Ага, все понятно. Вот тебе и Борис Джонсон. Значит, Борис Джонсон обвиняется в домогательствах грязных. То ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х. Положил руку на внутреннюю часть бедра, ущипнул и повел куда-то туда дальше. К колену, наверное. К колену, это ведь тоже дальше. Они не сказали, вглубь надо было говорить. Вглубь повел руку. Не знаю, уже столько было обвинений. Кто там у нас? Пласидо Доминго сейчас рыдает, уходит со сцены, потому что все, кто хоть как-то был связан с ним, женщины, решили прославиться на старости лет и рассказывать о том, что он страшно их домогался. Теперь Борис Джонсон. И до этого было очень много скандальных случаев. У нас Слуцкий есть. Он до сих пор обвиненный там, кисонька, там, садись, кисонька и прочее. А я вот думаю, знаете что? Я вот думаю вот что. Что такую историю можно накопать на любого мужика. Вот что я думаю. Вот прям на любого. Вопрос только, сколько лет пройдет? Ну, вы поняли, да? Потому что все равно молодые все горячие, правильно? Где-то что-то танцевал, где-то что-то там, как-то рука куда-то соскользнула, правильно? Где-то что-то сказал, где-то как-то подприжал немножко, ну, в коридоре. Корпоратив какой-нибудь был, веселились вместе потом, ну, что-то происходило. Где-то руку взял, пожал, слишком сильно пожал эту руку. Аж дети появились, да? Слушайте, всякое бывает. Я вот думаю, знаете, хочу вот сейчас воспользоваться нашей духовностью, скрепностью. Я хочу воспользоваться тем, что мы страна, в которой еще пока вот эта вот вся история, да, истерическая, она не имеет такого масштаба, как на Западе. Да, пытались там обвинить вот Слуцкого того же самого, но видите, с поста-то его не убрали, а у них прям убирают. У них прям убирают. Помните историю с этим Вайнштейном? Его прям в грязь топтали по-настоящему. Вопрос. Как сейчас обезопасить себя на будущее? Значит, смотрите, предложения по типу «не приставать» не принимаются. Вот что делать, чтобы в будущем, как только появятся какие-то обвинения, а они обязательно появятся, я так понял, так мир устроен, что сделать, чтобы победить, так скажем, в этом вопросе? Как обезопаситься? Как предусмотреть все? Как подготовиться к обвинению в харассменте? Вот скажите, пожалуйста, может быть, вот Елена знает. О, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, мне бы хотелось вот задать вопрос публике, когда мне однажды вот задали такой вопрос, но связанный с насилием.
Насилие, харассмент. Вот, ну, в смысле.
Ну, нет, не харассмент, а вот именно вот мне одна женщина мне задала вот вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя там была такая ситуация, когда тебе говорят, ты не выйдешь из этой комнаты, пока не отдашься. Задайте вот вопрос, вот этот, как расценивают, например, современное. То есть следов у тебя насилия нет. Мне так вот задали такой вопрос. Следов у тебя насилия нет. Но тебя изнасиловали или нет? Как считаете? Вот вы лично считаете как?
Я?
Да.
Если согласилась она?
Да. Ну как вот, допустим, меня, вам говорят, вы не выйдете из этой комнаты. Если не отдадите.
А физически можно выйти из этой комнаты? Или это
нет,
так?
Нет, конечно, как же вы выйти?
Тогда это насилие. Тогда это насилие.
Лоть огромный. Ну вот вы как считаете, если бы вас поставили в такое положение, вы считаете это харассмент или нет? Насилие
харассмент.
Это или нет?
Конечно, насилие, да.
Ну вот, понимаете, и сколько нас таких женщин подвергалось именно такому насилию? Давайте проголосуем.
Не знаю, сколько женщин. Но мы сейчас не успеем новости. Давайте вернемся к этому вопросу после новостей,
да,
ладно?
Пожалуйста.
Да, спасибо большое, Елена. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, понедельник, сентябрь, день 30. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников, это я. Всем здравствуйте. Нам слушатель прислал фотографию, что на ЦКАДе там пролет моста сложился. И вот, видимо, в новостях это было. И Сергей Гурин пишет, это наш слушатель. Пролет моста на ЦКАДе сложился еще 25 сентября. Я мимо езжу каждый день. Строители в курсе. Видно, что они контролируют ситуацию. Может быть, это поможет нашим новостникам. Ну вот мы начали говорить про харассмент опять, в какой раз, я не знаю, уже много раз мы говорили, сейчас, может быть, Борис Джонсон будет обвиняться по этой статье, давайте так скажем, его обвиняют в харассменте, некоторые журналистки, к которым он якобы приставал, когда был главным редактором одного издания, где трудились эти журналистки, он клал им руку на внутреннюю часть бедра и продвигался дальше, куда дальше, история умалчивает. Ну и вот позвонила слушательница наша постоянная Елена Искунцева, Искунцева, знаете, где это район, и она говорит, ну а что делать, вот смотрите, говорит, например, женщина находится в комнате, и ей говорят, ты отсюда не выйдешь, и она вынуждена отдаться, потому что, ну а что ты еще сделаешь, а следов насилия не остается. Ну вот Дмитрий Алекс говорит, то, о чем говорила Елена, это незаконное лишение свободы, захват заложника и так далее, надо сопротивляться, звать на помощь, ждать, когда хватится, начнут искать, а если согласилась и ушла, тут уже сложно что-то доказать. Похоже, что девушкам можно обезопаситься лишь перцовым баллончиком и уроками, прости господи, самообороны, пишет Анастасия. Да не, Анастасия, это в кино только уроки самообороны помогают, на самом деле в жизни, я думаю, что это бесполезное занятие, все эти уроки самообороны. Серьезно, я думаю, что это бред полный. А баллончик, может быть, и нет. Нет важнее темы, чем Джонсон и харассмент, пишет Владислав. Во-первых, мы обсудили много других тем, будем обсуждать еще и дальше другие темы, поэтому, Владислав, прежде чем выпендриваться и говорить, что это не важная тема, предложите какую-нибудь свою тогда тему, и, может быть, мы ее и обсудим. А пока вы впустую пишете сообщение. Нужно расслабиться и получать удовольствие, пишет один из слушателей. Отвечаю ему, давайте мы попробуем эту историю переиначить на мужчину. И не рассчитывайте, что вы заходите к сексуальной начальнице с прекрасной грудью, великолепным лицом и там бедрами, которая вас вдруг совращает. Не-не-не, давайте так. У вас, вот смотрите, вы написали, получать удовольствие. У вас начальник, мужик, здоровый такой. Волосатый, значит, огромный, руки такие здоровые, морда такая бульдожья, например. И он нетрадиционной сексуальной ориентации, представляете? И он говорит, зайдите ко мне. Вы заходите к нему. Он говорит, ты из этой комнаты не выйдешь, старичок. Ты мне нравишься. И вот тут уже, наверное, я бы хотел задать... Один удар сразу в лицо остужает, пишет Адик. Адик, да, но с другой стороны, понимаете? А вот вы, например, Адик, может быть, здоровый, классный там какой-нибудь чувак, да, готовый дать отпор. А вот вы какой-нибудь дриж, какой-нибудь айтишник, сидящий за компьютером, совсем дрыжовый. Вот. И героические проявления вам свойственны где-нибудь в комментариях на Ютьюбе, может быть, на 2Че еще где-нибудь. На 2Че что-нибудь комментируют. И вот такая ситуация, представляете? У вас начальник, ну вот вы ему понравились. И что тогда? Вот что? Что вы будете тогда делать? Куда вы побежите? Что вы будете... Представляете? Вот же неприятно, я вам сейчас картинку нарисовал. Как вы считаете, это допустимо? Я думаю, что это недопустимо. Это насилие? Безусловно, это насилие. То есть у меня есть ощущение, что насилие над женщиной у нас воспринимается как-то через призму ха-ха. Давайте представим другую ситуацию. Ваша жена понравилась ее начальнику. И этот начальник вашей жене говорит: зайдите в кабинет. Ваша жена, вы пока работаете. Заходит в него в кабинет, и он говорит: лезь под стул. А, говорит, с чего бы? Ну, он говорит, ну ты отсюда не выйдешь, понимаешь? А если выйдешь, то ты выйдешь безработный отсюда. Тебе же надо работать. Тебе же надо работать. У тебя же дети. Или там, ты же хочешь детей, наверное. Давай. Ну, что ты? Все так делают, и ты так делай. Вот. А, говорит, я сейчас закричу. Ну, ты кричи, ну, здесь хорошая звукоизоляция. Это все бесполезно. Да и потом, я тебе волчий билет на всю жизнь выпишу. Тебя никуда вообще не возьмут. Я тебя размажу, как личность. Как специалиста. Ты нигде никогда не устроишь. Ты будешь до конца своих дней работать на кассе в Ашане. Вперед. Вперед. Давай, давай, давай. А я тебя в ресторан свожу еще потом. Машину тебе подарю. Например. И что тогда? Какие мысли у вас по этому поводу тогда? Что бы вы предложили своей жене в этих обстоятельствах? Расслабиться и получить удовольствие? Или напрячься и удовольствия все-таки не получать никакого? Вот мне интересно. Надо повышать ставки, Константин. Вот вам все смешно, Константин. А ладно, хорошо. С женой смешно. Дочь. Ладно, дочь. Все еще смешно. Мать. Ваша мама. Представляете, ваша мама. И у нее есть начальник. Что скажете? Еще можно начальнику откусить, пишет Бобер. Ну да, это интересная технология. Есть такой анекдот, знаете? Что делать, если вам пытаются выколоть глаза? Это такой армейский анекдот. Надо допустить глаза, точнее пальцы до середины, там, до второй фаланги в глазнице, и после этого резко взять на излом. Вот такой смешной анекдот. А волосатый начальник тоже машину подарит? Не знаю, да, может подарит, может не подарит. Вы уже торгуетесь? Ты больной, пишет Олег Бородин. Я больной? Нет, я не больной. Больной тот, кто кладет руку на внутреннюю часть бедра и продвигается дальше, понимаете? Джонсон больной. Те люди, которые насилуют людей, они больные. Понимаете? Извращенцев очень много. Да, да. И нетрадиционной сексуальной ориентации тоже. Понимаете? Иван Дулин. Вот вам пример из нашей Раши. Вот Иван Дулин, понимаете? Вот у вас такой будет начальник, например, Иван Дулин. И он будет говорить, что вы ему сердце просто достаете из груди. Не может он прям, страдает. И что же вы будете делать? Куда же вы пойдете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва. Ну, я вот хотел бы сказать, что, значит, я не совсем согласен с этими тезисами, потому что, значит, мой брат, он, в общем, он сотрудник полиции, да, и он... Значит, очень часто мне рассказывал, что вот такие ситуации, девушки, которые приходят, значит, если мы не говорим о каком-то нападении по типу, как вот разбой на улице, знаете, да, когда там нож в горло представляют, а когда вот она, как бы с человеком, которым она заранее до этого была знакома, понимаете, всегда эти девушки попадают в такую ситуацию, что они остаются в закрытой комнате, поздно вечером садятся в машину, там, значит... к нему, понимаете, там, согласны на то, чтобы там они где-то посидели ночью в парке, а потом вдруг это случается, понимаете? То есть, то, что люди говорят, что как, ну, нет, значит, жертва не виновата, и все, я с этим не согласен.
А вот что, что делать, если, например, вот заходит, смотрите, ни вечер, ни в машине не сидит, ничего, вызвал начальник и говорит, садись.
Нет, ну, Алексей,
подождите, дайте расскажу, я моделирую ситуацию, вы ее разрешаете, давайте попробуем. Окей. Так. Значит, заходит девушка, говорит, садись, кошечка моя, зайка моя. Вот что ей в этот момент уже делать?
В этот момент ей нужно выйти и, значит...
Нет, ну куда? Ну подожди, ну не уходи. Вот так вот он говорит. Ну подожди, ну посиди. Ну ты что, ну куда ты торопишься, зайка моя, солнышко? Ну что ты?
Смотрите, Алексей, ну, вы согласны с тем, что вы вот как мужчина, да, давайте вы, я тоже немножко вот попробую смоделировать.
Давайте.
Вы начальник, да, да, на радиостанции, но вы же не вызовете человека, который, как бы, по вашему мнению, значит, даже если он вам сильно нравится, да, никаких, ну, как бы, что ли, признаков того, что она может на это согласиться, да, вы не будете к себе в кабинет вызывать, правильно?
Ну, не, ну я-то вызову, наверное, того, кто нравится просто, понимаете? Ну вот вызываешь, как кто нравится, и начинаешь приставать,
нет? Она вас отшивает, она вам сразу резко, в резкой форме говорит, что вы себе позволяете, у меня есть муж, выходит и хлопает дверью.
Ну да, тогда, наверное, придется отстать. Вот, с другой стороны, взыграет же кровь. И так, ничего себе, какая! Такой, ну ладно, нет, посмотрим, какая.
Такое тоже может быть, понимаете? Но если мы говорим о современном мире, понимаете, женщина сначала, она не то чтобы провоцирует, просто она не говорит четкого «нет». Это происходит абсолютно везде.
Послушайте, я понял, что нужно делать. Женщине нужно одеваться как мужчина, во-первых. Во-вторых, не мыть голову. Ну, то есть все время с грязной головой. Никогда не краситься и есть чеснок.
Нет, это не так, нет, абсолютно не так. Нет? Дело не в этом. Дело не в ее внешности, понимаете? Вот проходит эффект, да? Ну, может кто-то ей присвистнуть, еще что-то там, да? Потому что она выглядит, это как бы вызывает восхищение. Но она так делает только для того, чтобы и получить эти взгляды, понимаете? Вот и все.
Ну, знаете, так... но нам с вами, Анна, знаете, что пишет? Анна нам пишет. Она говорит, мужчины не понимают главное. Если женщина вам подыгрывает во флирте, это не значит, что она к вам, ну, благорасположена настолько, чтобы там заняться сексом.
Слушайте, вот в этом и происходит, значит, главный диссонанс, понимаете? Если девушка подыгрывает, значит, ну, камон, я не знаю, какие еще должны быть, ну, я не знаю, что ли, вещи, которые будут говорить о том, что она готова.
Ну да, ну, то есть мы же какому-нибудь, подойдет к нам какой-нибудь нетрадиционной сексуальной ориентации парнишка. Мы же не будем ему подыгрывать в его флирте, когда он скажет: нет, ну, привет, не, ну, такой симпатичный.
Я думаю, что сразу любой мужик ему даст просто в морду.
Ну, не обязательно даст в морду, просто скажет: слушай, ты, наверное, как-то ошибся. Тебе, наверное, надо найти кого-нибудь там подобного себе. Ну, как бы. Меня это не интересует. Ну и все.
Ну вот то же самое должно быть. Нет, послушайте, ну я просто точно знаю, потому что вот не так давно, в общем, у меня есть подруга, в общем, которая рассказывала, что ее когда-то там изнасиловали, и когда я начал спрашивать, каким образом это произошло, то оказалось, ну, как по моему мнению, это вовсе не насилие, а она с этими ребятами общалась, они там вместе выпивали, потом она осталась с одним парнем наедине, потом они поехали на смотровую площадку на Воробьевых горах. То есть, ну, понимаете, да, все это вечером, и как бы вот...
Ну да, уже машине, он там, он уже все себе нарисовал картину, а она просто покататься поехала весело, понятно.
Ну, я не знаю, ну, по-моему, это очевидные вещи, что человек себя ставит в такую ситуацию.
Ну, может быть, но вот Марина с вами не согласна, она говорит, это все чушь, не надо такого говорить.
Конечно, все эти женщины, которые, значит, топят за феминисток и прочие вот эти истории...
Почему феминисток? Вот смотрите, Анастасия пишет, мой бывший инструктор по вождению, году в 2014 примерно, точно так же клал мне руку на бедро и гладил, а я ничего не могла сделать. Голова была в панике, и я просто мечтала, чтобы это скорее закончилось. Все ваши эти, ну, выйди, врежь, бесполезные советы в такой внезапной ситуации. То есть человек впадает в шоковое состояние, она не понимает, что ей делать.
Не знаю, когда я впадаю в шоковое состояние, у меня происходит агрессия.
Но вы же мужчина.
Ну, какая разница? Это должно быть любой нормальной реакцией, когда, я не знаю, кто-то подойдет, извиняюсь, за причинное место вас схватит. Какая у вас будет реакция?
Ну, наверное, странно будет это. Сначала, но может вот... быть, я не совсем пойму, что происходит.
Ну, первые 3 секунды, знаете, когда, как сказать, рука сжимается, да, я думаю, что вы редко реагируете.
Да, скорее всего, да, что-то произойдет. Как-то...
Тогда я не понимаю, почему другие, ну, то есть мы же все люди, понимаете, если мы говорим о каких-то... Да, неделя на гендеры, понимаете?
Ну,
то
да.
Любая нормальная реакция, когда тебе кладут руку на промежность, если тебе...
Но у женщин-то нет тестостерона столько, сколько у мужчин. Может быть, они настолько, понимаете, пугаются в этот момент, что они просто, ну, все.
Вы знаете,
она опешила,
оторопела
просто, и все. Не верите? Нет. Не верите.
Конечно, нет. Ну, вот Шурыгин яркий пример, понимаете?
Ну, ладно. Это понятно. Значит, Шурыгина не будем отвлекаться. Но есть же такие люди, например, которые в драке пасуют, даже мужчины. В том смысле, что все начинают драться, а он стоит как вкопанный, потому что, ну, опешил, он не понимает, что делать. То есть настолько его адреналин забрал, что у него ноги-то не двигаются и руки не двигаются. Он вообще ничего сделать не может, он боится стоять.
Я согласен, такое бывает, но есть состоится, если это произошло, положили руку. Дальше, хорошо, объясните мне, дальше что мешает, значит, стоит какой-то, что мешает вот как бы рассказать об этом обществу, людям, представляете, если вот...
Ну да, надо сразу рассказывать, да. Да.
Если ваш начальник это сделал, понимаете, а потом вы приходите, я не знаю, там, ну вот, на
радиостанцию, а здесь получается...
например, генеральному директору и говорите, вот, вы знаете, там, мне руку вот положил. Ну, я думаю, что будут, ну, это будет скандал такой, что я даже не знаю.
Будет, но все зависит еще, спасибо большое, все зависит ведь еще о том, от того, как это общество воспринимает. То есть у нас скандал по Слуцкому был, и все, и всплыл этот скандал, да? А вот по Джонсону, не знаю, сейчас вот если будут развивать этот скандал, пропадет ли этот скандал или нет. Но странно, что, например, женщины молчат там с конца 90-х, начала 2000-х, вот как эти журналистки сейчас про Джонсона рассказывают, и вдруг в 2019-м они говорят... Да все, не могу уже молчать, пора рассказать. Что, почему ты это сразу не сказала, да? С другой стороны, мы понимаем, почему она сразу не сказала. Она сразу не сказала, потому что, а, от этого зависела ее карьера, б, от этого зависела ее, по сути, жизнь, да? Ну, то есть, а так он вроде руку положил, что-то там ущипнул, куда-то там ее продвинул, ну и отстал, в общем, больше-то ничего не предлагал, и... как-то взвешивает женщина, вероятно. Ну, и понимает, что да ладно, тогда уже, ну, пока забудем. Если женщина флиртует, она дает сигнал. А как еще человечеству размножаться, пишет пещерец. Вот я, кстати, и думаю, что женщинам на самом деле надо быть осторожными, поосторожнее с флиртом. Серьезно я сейчас говорю. То есть флиртовать с человеком без расчета на что-то не стоит. То есть мужики это могут неправильно понимать вообще. Вообще неправильно понимать. Это не игра. Это опасная игра. Мешает чувство стыда, возникающее у женщин, подвергшихся харассменту. Это следствие воспитания, с хорошей девочкой такого бы не случилось. Екатерина пишет. Ну, бред какой-то, сами через постель поднялись наверх, а теперь звездами себя почувствовали, говорит Фритюр. Что все? Что вы хотите сказать, что все жертвы, ну, так скажем, этого домогательств? Они все хотели этого, что ли? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Алексей, Михаил.
Здравствуйте. Да. Ох, Алексей, значит, давайте так. Вот эту тему полоскают, и мужской снобизм здесь просто доминирует. Смотрите, первый вариант. Все время обвинять женщину. Давайте, наконец, забудем о том, что женщина хоть в чем-то виновата. Угу. Всегда 100% виноват мужчина. Угу. Вот так устроена природа вещей. Если оправдывать себя и говорить о какой-то провокативности со стороны женщин, это значит полностью обесценить свою мужскую самость. Это значит, человек вообще не понимает, что такое женщина, как с ней.
Михаил, я с вами вот согласен. С другой стороны, можно расскажу историю из жизни, сегодняшнюю историю? Хотите?
Пожалуйста.
Еду я, захожу в метро. Я вот на метро сейчас езжу, на машине неудобно. Захожу в метро. Там сидит девушка. У девушки очень-очень-очень-очень-очень-очень серьезный вырез впереди. И довольно-таки, уж простите, как бы это сказать-то вежливо? Красивая грудь. Нормально? Михаил, нормально, мне кажется, нормально сказал. Да, мало того, что самому интересно очень сразу смотреть, так еще и я посмотрел на реакцию вокруг мужиков. Ну, то есть, люди с трудом пытались увести куда-то взгляд, но у них не получалось. То есть, это были минуты страдания для всех, для них. То есть, вроде бы и не страдания, а вроде бы и страдания. Потому что
Алексей,
вот...
Да. Алексей, ну как? Ну, что вы говорите?
Ну,
знаете,
да.
В чем проблема мужчин вот этих, которые больше всех звонят, вот рассказывают, какие женщины коварны? Это те мужчины, у которых было очень мало женщин. Понимаете? Это они страдальцы, то есть они пострадавшие от своей неловкости жизненной.
Думаете?
Теперь я скажу несколько слов о том аргументе, который ужасен. Почему они молчали? Почему они 10 лет скрывали,
вот.
А потом
даже 20.
Да, и это как аргумент. Друзья мои, вся жизнь наполнена этим. А секретные протоколы пакта Риббентроп-Молотов. Как извивались мужчины, первые лица государства. Как они все скрывали. Все тайное становится явным. Есть такая мудрость, правильно? Поэтому обвинять здесь женщину нельзя. Вы же вскользь все-таки уловили страшное чувство неловкости, стыда. Мне многие женщины в интимной обстановке рядом со мной говорили: слушай, этот идиот начальник кладет руку. я как готова, ну что делать, я не знаю, посоветуй. То есть они признаются, но своим близким мужчинам, тем мужчинам, которых они
хотят. Вот вы им говорили? А что вы им говорили, когда вам такое рассказывали?
Ну, я говорил так, в зависимости от степени привлекательности этой женщины, насколько я ей был поглощен, я всегда говорил ей правильные вещи. Если ты в глаза, ну, если ты фактически, физически не плюнешь ему в лицо, то в конечном счете это может продолжаться. Но тебе нужно быть готовой ко всему. То есть я никакие половинчатые ресурсы ей не предлагаю. Но с другой стороны, я встречался все время с, естественно, жизненным сомнением. Но у меня вот там что-то складывается, я работаю. У меня там интересно, а вот этот идиот ко мне пристает. Я говорю, найди сторонников в этом смысле. Найди мужчину, который будет на твоей стороне, который может воздействовать, ну там, по службе,
Тоже, знаете, как бы не странный сайт, Михаил, если честно. Нашла она равного себе там сотрудника, и что, он пойдет начальнику морду бить? Да не пойдет в жизни, ну зачем вам это надо?
Ну давайте не будем прогнозировать, вот так устроились, поэтому этот аргумент не работает. Вот еще одну секунду, вы сейчас скользь сказали действительно очень правильную вещь. Вот женщины обвинили Слуцкого, вот этого самовлюбленного павиана, так, омерзительную личность. И что?
Не нравится она. Да.
Общество, видите, общество само дало, подало сигнал женщинам. Вы сразу хотите, опять у вас не получится. Поэтому нужно совершенствоваться. Общество должно прийти не только к гражданскому состоянию, но и к состоянию либерального свойства. То есть мы должны открыто говорить о вещах, которые непристойны, которые необходимо искоренять.
Я понял, Михаил, о чем вы говорите. Спасибо вам большое. Вот Михаил настаивает именно на том, что мы должны либерализироваться, да, что мы должны все больше и больше рассказывать. А я думаю, что то, что происходит вот с этим всем харассментом, это и есть часть либерализации общества. Почему? Потому что ты не понимаешь, где границы. Условно, ты не понимаешь, что если ты дотронулся до чужой жены, то тебе снесут башку. Что тебя просто зарежут, зарубят, постреляют по тебе где-нибудь. То есть ты этого не понимаешь. Для тебя женщина — это какое-то свободное такое существо, ну типа тебя. И ты просто такой подходишь к ней, привет. Просто другого пола, привет, как дела? Что-то кладешь куда-то руку. Положил руку, она не ответила тебе, нет. Ты куда-то ее повел, эту руку, что ты там уже гладишь. Ты думаешь, ну, наверное, и неплохо, и классно. И, наверное, я такой просто классный. Правильно? Вот сейчас вот Михаил разразился относительно Слуцкого, да? Так ему, может быть, он считает, что он просто неотразимый классный мужик, и все. И любая перед ним падает ниц. Все. Невозможно удержаться. И он себя так и ведет. Он говорит, привет. Давай, кошечка, садись. Кошечка села. То есть первое, да? Кошечка, садись. Да? Рот свой закрой, придурок. Ты че, какая кошечка? Здесь кошечку видел. Зоопарк, что ли, тебе? Ты че, Куклачев? Че, потерялся, что ли? Дядя! Дядя, что ты гонишь? Где ты видишь здесь кошечку? Здесь человечек. Ты понимаешь? Нет. Я тебе сейчас руки твои вырву, в задницу засуну. Например. Это первая реакция. Но ее нет. Кисонька, садись, кисонька. Кисонька садится. Опа, послушная кисонька. Сразу. Она, во-первых, приняла, что она кисонька, во-вторых, села. Ну что, а дальше что? Ну а дальше? Ну сейчас я тебя поглажу, кисонька. Ты кисоньки любят, когда их гладят? Гладишь, она никак не реагирует. А потом, это был момент полный страха, я не знала, что делать. Что делать? Сразу реагировать, сразу. Первое, вот как только твою зону комфорта, так скажем, нарушают, как только за флажки, поставьте флажки эти заранее в голове в своей, девчонки, но я вам советую, поставьте флажки заранее. Привет, кисонька. Здравствуйте там, я не знаю, Виталий Петрович. Какая я вам кисонька? Ну, ты же кисонька. Нет, я не кисонька. Вам позвать кисоньку какую-нибудь? Вам, вы котами интересуетесь? Перевести вам котов? У вас конкретно что-то по делу ко мне? Какие-то претензии как к работнику? Нет. А что вы хотели? Ну, послушай, котик, я не котик, я не зайка, не рыбка, не там, не знаю еще кто-то. Я работник, вот мое имя, что нужно от меня? Да ничего, наверное, не нужно, да, действительно, это я так пошутил, ты не обижайся на эту шутку, потому что люди, если и речь идет не о каком-то страшном маньяке, который точно вас решил изнасиловать, а о том, кто к вам пристает, он даст заднюю, потому что он поймет, что нет, это не тот человек, с которым можно кошечка, зайка, кисонька, нет, все, он поймет, что не работает, любой поймет, если сказать в лоб конкретно. Это может сказаться на том, что вы не будете, наверное, самой высокооплачиваемой сотрудницей в фирме. Наверное, у него будет какая-нибудь там любовница, и она, наверное, будет в топе, а вы, наверное, будете не в топе. Но вы сами выбираете свою судьбу, правильно? Да, это немножечко, наверное, обидно. Ну, что ж теперь поделать? Выберите тогда, что вам обиднее. Обиднее, что к вам будет приставать человек, который вам не нравится, и вы будете это терпеть? Или обиднее то, что вы будете не number one в его глазах? Или ее глазах? Неважно, на самом деле, любые люди могут другим людям приставать на этой почве, правильно? У вас может быть не начальник, а начальница. Женщина может приставать к женщине. Да, такое может быть. То же самое, там какая-нибудь белая хозяйка там, или не белая, шоколадная, любая хозяйка. Найдется вам, и все. Лежи, каблук, кисонька. Ну что, будете лизать каблук, что ли? Ну, в смысле? Пока вы шарите о кошках, все уходят. На эхо слушать о митингах, пишет 51-й. А, ну возвращайтесь тогда после новостей, потому что о митингах мы тоже поговорим. Вот. До сих пор об этом. А если кисоньке от начальника что-то нужно, пишет русский инженер, тогда пусть не жалуется. Значит, она считает допустимым такое поведение по отношению к ней. Женщинам надо быть четче. Четче надо быть. И не надо делать «Ха-ха, моя кисонька», а потом он приставал ко мне. Но это неправильно. Это неправильно. Непонятно. 10.30 новости. Здесь 35, обзор печати, Евгения Фомина сегодня.
Доброе утро, привет-привет. Ну, смотри, что тебе принесла. Принесла тебе вечернюю. Что ты так смотришь?
Ты только добавь, не добавляй котика, я тебя умоляю, пожалуйста.
Нет, зачем?
Мы только здесь говорили про харассмент.
Ой, простите.
Да,
и про флирт. Алексей Валерьевич.
И про флирт.
Итак, Алексей Валерьевич.
Евгения Тимуровна, давайте.
Вечерняя Москва сегодня пишет о том, что будущие автомобилисты смогут оспорить результаты экзаменов. И достаточно сурово.
Да, отлично.
Результаты с экзаменов на получение водительских прав. Об этом вот глава ГИБДД Михаил Черников заявил. Поэтому, если что, если вам вдруг показалось, что вас топил инспектор, пока вы сдавали на права, то вы теперь можете оспорить его... Вот, вот мнение по этому поводу. Так что не будет теперь вас топить, инспектор. Станет вам хорошо,
да?
По этому поводу. Да.
На права?
Ну, на получи, господи.
Не,
боже,
не, серьезно, права, я спрашиваю, да. А как это понять? Ну, в смысле, а куда пожаловаться можно?
Куда пожаловаться?
Да.
Собственно, в ГИБДД же и пожаловаться, пожалуйста. Да, теперь будет
хорошо.
Механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов. То есть вот тебе поставили двойку, ты приходишь и говоришь, я хочу подавать на апелляцию. Ну, как, то есть, как с ЕГЭ.
Евгения Тимуровна, это все равно, чтобы кто-нибудь из слушателей жаловался на вас мне, а я бы типа принимал какие-то решения по этому поводу, да? Вряд
ли. Так они, мне кажется, все время так делают.
А, ну, решения-то никто не принимает.
Ну, вы можете попробовать, Алексей Валерьевич.
Да нет, да что вы.
Ну что, я видите.
Я в своем уме еще. Все нормально.
Все хорошо. Аргументы и факты рассказывают о том, как жили пленные немцы в советских лагерях. Такой исторический экскурс небольшой, довольно любопытный. Рассказывают, ну так знаешь, как рассказывают? Знаете, как рассказывают,
Алексей Валерьевич? Как же, Евгений Тимон, да.
А, рассказывают так, что, дескать, не так были плохи те, кто их охранял со стороны Советского Союза, как свои же были ужасны, с которыми приходилось отбывать срок. Ты можешь себе представить, как звери в зоопарке вели себя, немцы-то пленные друг к другу по отношению?
Так это я себе могу легко представить.
Отвратительно и омерзительно, поэтому имейте это в виду. Вот если вам интересно почитать, как это все происходило, пожалуйста, аргументы и факты, они вам все это рассказывают. Там еще фотографий много в материале, достаточно любопытно. Ну и Коммерсант еще сегодня пишет о том, как... раскупаются в России, как горячие пирожки, самые дорогие модели айфонов.
Вау.
Да, вот чем дороже...
А вы, Евгения Тимуровна, уже присмотрели себе новый айфон?
А ты вот видишь, да, что у меня 7-й?
И
да?
У меня 7-й.
И у тебя 7-й, и купили мы его с тобой примерно одинаково, я так думаю.
Да, да.
Вот.
Да. Но мы и были еще... не вместе тогда.
Мы, да.
И сейчас.
И сейчас не вместе все еще.
Да, да, такая жизнь.
Печальная.
Судьба, злодейка.
Осторожнее, осторожнее.
Да, давайте,
сейчас как-то может сложиться неловко.
Но я знаю вашего мужа.
Это спасает ситуацию.
Все нормально, все нормально.
Итак, в общем, самые дорогие модели сразу стали самыми дефицитными. И чтобы ты понимал, красивый какой-нибудь зеленый цвет, вот этот, который только-только появился, и он самый модный, теперь 3-4 недели придется ждать.
Это бессмысленно. Я так машину свою в том цвете, в котором мне надо было, ждал месяц. Какой-то бред надо было брать в том, который есть, и все.
Я никогда в жизни ничего не ждала. Никакую машину, никакой iPhone. К чертовой матери.
Все сами приносили.
Сразу. Лежишь себе красиво на диване, себе приносят машину и iPhone.
У нас-то так не получится.
Ну ничего, вы можете попробовать.
Спасибо большое. Евгения Фомина Тимуровна была с нами. Мы идем дальше. Ну и что, про харассмент мы поговорили, я сказал, что мы поговорим про митинги, но давайте зайдем с такого митинга, просто как информация. 600 человек вышли на митинг в Улан-Удэ после задержания шамана, все, продолжается история с шаманом. Но я смотрел обращение шамана, которое было записано сотрудниками правоохранительных органов, мне показалось, что история примерно такая с шаманом. Его поймали, сказали ему: «Шаман, пойдем». Вот. Он, кстати, псевдо-шаман, я еще раз напоминаю. То есть он сам себя, самопровозглашенный шаман, непризнанный. Сказали: «Идем, идем. Что покажем тебе?» Он говорит: «Что покажете?» Они говорят: «Смотри». И показали ему, возможно, какое-то видео, возможно, какое-то аудио, может быть, какую-то распечатку, может быть, в электронной версии документ, с его словами, действиями или еще какими-то вещами, может быть, показания определенных свидетелей по какому-нибудь из ранних дел этого псевдошамана. И шаман обратился к своим сторонникам: «Вы это, я домой? А вы это, отдыхайте, отдыхайте, сейчас все равно выходные». Все, шаман пропал. И у меня есть ощущение, что шаман в курсе, почему он пропал. То есть, скорее всего, с шаманом приятно поговорили. То есть, вряд ли его били, еще что-то такое. Я думаю, что его быстро очень убедили. Вероятно, на шамана есть что-то такое, что сам шаман не хотел бы обнародовать, понимаете? Он как Борис Джонсон сейчас. И там явно он не за ляжку подержался чью-то. Нет, что-то посерьезнее там, что-то посерьезнее. Вот это мое внутреннее ощущение. Значит, но, тем не менее, есть сторонники шамана, они все бунтуют там, им не нравится, не устраивают разборки. А мы про других шаманов поговорим, про московских. Самозанятый шаман, шаман-фрилансер, Глоури говорит. Тошнят уже все эти митинги дурацкие, говорит харьковчанин. Ну, харьковчанин, как бы вам сказать, вы же украинец, и вам действительно, вы могли присытиться в определенный момент митингами. Мы еще пока не присытились, как я понял, нам нравится. Каждые выходные что-то устраивает, ну или хотя бы через выходные. Итак, да, действительно, был митинг против политзаключенных, в поддержку кого-то там этих заключенных и ФБК. Но про ФБК все молчат. Не знаю почему. Белый счетчик насчитал 25,2. Ну да. Ну, короче, 25 200 человек, в общем-то, на этот митинг пришли, на Сахарова. Вот. Вся история. Примерно цифры совпали, плюс-минус 5 тысяч, так скажем, с МВД. Понятно, что МВД это 20 тысяч, а здесь 25 тысяч. Ну, так совпадают цифры, в общем-то. Потому что МВД тоже ввело какую-то новую систему подсчета, и оно теперь как-то близко, в общем, считают. Наконец-то. Митинг ушел, Митя ушел на митинг, Петя ушел. Ну да, понятно, Ильич, это очень смешная шутка, классно. Где читаете эти анекдоты? Пришлите мне ссылку, я буду угорать потом сидеть. Угорать — это смеяться. В Оренбургской области говорят орать, отарывать. Оторал. Не знаю, почему так говорят, но почему так в Оренбургской области говорят. Все, я готов с вами обсуждать, пожалуйста. Все, просто человек мне написал с полной уверенностью, что когда мы обсуждали сложные взаимоотношения начальства и подчиненных, ввиду того, что иногда это разнополые все-таки отношения, да, потому что люди разнополые, он мне сказал: «Все хотят говорить про митинги». Давайте. 7373948. Рубайте. Все, без проблем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я бы вам порекомендовал после исповеди Михаила подрабатывать капелланом, у вас прекрасно бы получилось. Такие подробности в интимных сферах — это просто ужас.
Не, ну какие подробности? Там он просто сказал, что в интимных разговорах, так, ну, скажем, один на один. У нас же бывают интимные разговоры.
У всех кукушка на разном уровне. Да. Я просто хочу сказать, что такое 25 тысяч человек. Это 0,15% от жителей Москвы.
Да.
Понимаете, вот эти сторонники мнимой демократии, они всегда говорят за власть большинства. Оно еще великий Альфред Нобель не раз повторял, так называемому демократическому сообществу на Западе, что демократия — это когда толпой невежд и самодуров управляют циники и подонки, что и подтверждается в наше время. Я тоже как бы не благоволю нынешним властям. Но тем не менее, это так, вот вы обсуждали как-то с Сергеем Доренко, дай бог ему светлой памяти. Это те майданутые, которые, вот у вас сидел ученый-биолог, который говорил Сергею Рыбку, Рыбке, я тоже хожу на митинги, а вот эти так называемые зазывалы, как Навальный, который из этих людей делает пушечное мясо, порой делая бабло, в том числе в том криминальном сегменте, в которых его постоянно увлечают, в том числе из-за рубежа, они хоть говорят хотя бы о благополучии низового учителя, о врачах, о других тех людях, о которых они вообще не только...
Не, ну они говорят просто, да, пока
они
есть...
Они говорят, им любыми способами надо во власть.
Не-не-не-не-не.
Да, и борьбе с коррупцией, ну, это те шаблоны демократии, которые мы слышали в 80-х годах. На так называемым помимым правам и свободам человека, который не существует в Соединенных Штатах. Я просто резюмирую.
То есть они, они вас сильно раздражают, так скажем?
Естественно. Но это связано с соседним обострением. Ну, извините меня, все права и свободы в Америке заключаются в том, что то, что мы сейчас инкриминируем тем, которые, за которых они борются, они получают от 50 лет до пожизненного заключения, я имею в виду броски стаканчиков с различными жидкостями полицейских и до плевков, которые в любом случае адвокаты, так называемые, по защитной стороне, это прецедентный случай, потому что этим никто этим не злоупотребляет.
Ну,
потому
я
что одному, я хочу привести пример,
ну, да,
одному заключенному за то, что он бросил стаканчиком с жидкостью в тюрьме в представителя правопорядка, дали 50 лет дополнительно, а другому заключенному, вернее...
Это где?
Это в Соединенных Штатах Америки. Вот. А другому, который был такой же богатой биографией разных митингов и криминальным прошлым, дали пожизненно за то, что он не при задержании, а когда ему замечание сделал полицейский за то, что он бросил не там окурок, он плюнул в него, ему дали пожизненное заключение. Потому что адвокат судье доказал судье то, что эта слюна могла быть инфицирована различными заболеваниями.
Ну, даже так. Вот они умеют судиться. Но они любят судиться. Это их тема. Слушайте, я понял, спасибо большое. Вот прям видно, человека сильно раздражают митингующие. Меня они перестали раздражать. Почему? Что такое? Куда? Алексей, почему? Что ты делаешь? Объясню. Их реально немного. Ну, если так посмотреть. И они собираются по разным поводам. Любым. Которые они себе придумают. Сегодня за заключенных, завтра за там, журналистов, после, точнее, наоборот. Вчера про журналистов, сегодня про заключенных. Послезавтра будет какая-то новая тема. Послезавтра еще одна будет новая тема. Сейчас какая проблема? Сейчас тема эта вроде разрешилась, но они все равно митингуют. Пока не появится еще какая-то новая тема. Все время. То есть это такие люди, которые нуждаются на вот этой митинговой активности. Это их жизнь. Давайте примем, они такие. И дальше я задаюсь вопросом: плохо это или хорошо? Я думаю, что хорошо. Первый урок, который мы все вместе можем уже усвоить. Наконец-то, я думаю, и те, кто выходит на митинги, и те, кто просто за этим наблюдает, и те, кто активно выступает против. Если митинг согласованный, никого не бьют. Вот он же был согласованный. Кого-то били? Нет. То есть это хорошее, может быть, это неправильное слово, дрессировка. Обучение, как хотите, так и назовите. Воспитание. Воспитание протестных масс. Должны все усвоить, что если ты вышел на митинг согласованный, и ты не нарушаешь регламента проведения этого митинга, тебя бить не будут, тебя будут охранять. Это приятно, да? Как только это будет усвоено всеми активными митинговыми людьми, будет все прекрасно. Они будут выходить в те дни, которые согласовали, они будут спокойно себе выступать с плакатами, с какими-то заявлениями, концертами и уходить домой. Все. Больше ничего не будет. В принципе, проблемы возникают тогда, когда не получается согласовать митинг, либо он согласуется, но те, кто ведет людей на митинг, не хотят идти на согласованный митинг, а ведут их куда-то в другое место, а потом сами оттуда либо сбегают, либо там не появляются, а людей там начинают винтить. А все те, кто их туда позвал, начинают в Твиттере об этом писать. Да, вот здесь начинаются проблемы. Когда люди реально превращаются в пушечное мясо. Когда люди выходят на согласованный митинг, они просто встают, смотрят концерт, выступают, говорят, стоят с плакатиком и уходят домой. Все, что хотели сказать, сказали и разошлись по домам. Потом сидят статисты и считают. Значит, 25 тысяч, 2 десятых. Окей, сколько это? Ну вот, например, у нас слушатель посчитал, он сказал, что это 0,15 сотых.
от населения Москвы. Допустим, мы ему поверим и не будем пересчитывать. Там 0,15. Опасно ли это с точки зрения там, смены власти, революции? Ответ – нет. Они вооружены? Нет. Не опасно. Все. Что, чем это может быть опасно? Ничем. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что люди вышли на улицы, покричали и разошлись. Им стало полегче. Вот. Они себя проявили. Они такие все борцы за определенные идеи. И это замечательно и прекрасно. Все. Правильно? Значит, хорошо. То есть вырабатывается определенная система, при которой человек несогласный может выражать свое несогласие, ну и выражать его так, чтобы его не били. Это же замечательно. А все остальные, кто считает тех, кто выходит на улицу, идиотами, они могут говорить, они идиоты. Но опять же, они это говорят спокойно, не в драке где-нибудь на улице, еще где-то. А он говорит, они идиоты. Почему же ты считаешь, что они идиоты? Ну, потому что их всего столько-то, и вот смотри, в процентах это столько-то. Понятно. А если бы их было там 20%, о, это был бы совершенно другой разговор. И вот эти собирающиеся там 0,15% на улице рассчитывают, что их когда-то соберется больше, правильно? Они рассчитывают, что соберется хотя бы 5%, а то и 10%. Но этого не происходит. Почему этого не происходит? Потому что на самом деле та повестка, которую они задают, не сильно волнует большинство, вероятно. Потому что бояться прийти на согласованный митинг – это глупо. Как вы видите, можно прийти на согласованный митинг, и тебя не бьют. Тебя бьют только, когда ты берешь и перекрываешь Садовое кольцо, например. Ну, когда ты беспределишь, тогда тебя бьют. Или когда ты бросаешь что-нибудь полицейского. Или когда ты подошел и забрал его так пальцем раз у него и поднял. Вот тогда тебя бьют, тогда ты сядешь. То есть это правило игры. Есть человек, который хочет митинговать, вот он должен митинговать в определенных, конкретно заданных ему рамках. Все. И наращивать численность. Его задача наращивать численность. Численность, видимо, не наращивается. Ну, не наращивается, не наращивается. Значит, берите какую-то другую повестку, думайте еще, как-то крутите, фантазируйте, креативьте, в конце концов. Да, вот креативьте. Есть же такое слово? 7373948, телефон прямого эфира. Я не прав? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Пропагандистские эти лозунги, они уже тоже начинают доставать.
Какие?
Понимаете, вот это все. Дать и должны, там, прочее, прочее. А почему у нас, например, если у нас должны, например, не работать в государственных органах люди, имеющие двойное гражданство, другие какие-то преференции, воровать у нас не должны, а у нас воруют.
Ну вот смотрите, мы с вами, например, считаем... Ну вот смотрите. Не-не, вот смотрите, мы с вами, например, считаем, что кто-то ворует и имеет двойное гражданство, и он не должен работать, правильно? Алло. Очень жаль, я хотел диалога, а, к сожалению, прервалась связь. Хорошо, тем не менее я вам отвечу, да, надеюсь, что вы меня слушаете. Вот мы с вами что-то не хотим, чтобы кто-то где-то работал, да? Мы с вами говорим друг другу, мы не хотим. Какие-то наши знакомые или люди, разделяющие нашу позицию, тоже говорят, мы не хотим. Мы с вами, например, вы лидер протеста, так скажем. Вы идете, согласовываете это все в мэрии. Мэрии говорят, без проблем. Такое-то число, такие-то даты, значит, такое-то время. Численность максимально, сколько вы заявляете? Мы заявляем 50 тысяч. Без проблем, приходите. Мы приходим с вами в это время, в это место. Оно уже охраняется, оно оцеплено, полиция, и все хорошо. Провокации не будет допущено. Вот. И там устраиваем концерт какой-то с вами. И приходит вместо 50 тысяч 10, или 5, или 2. Все. Вот наш протестный актив. В виде 2000 или 10 тысяч. Или, допустим, мы видим, что пришло 50. И мы понимаем, что в следующий раз придет 100. Мы в следующий раз заявляем митинг уже на 100. Ну, мы, например, заявили митинг на 100, а пришло не 50 и не 100, а 5. Ну, потому что у людей потерялся интерес. Ведь понимаете, в чем дело? У людей к любой теме сегодня интерес пропадает моментально. То есть какая-нибудь стройка века, типа бам, да, она муссировалась так в СМИ, ну, тех же самых советских, что люди до сих пор помнят, что такое БАМ. Люди знают, что такое Беломорканал. Потому что у них прямо на папиросах писали «Беломорканал». Это важно, придурок, запомни. Они запоминали. Сегодня Космодром Восточный, Крымский мост, вот эти все вещи, они проходят вот так, раз и все. 2 дня максимум, 3. Все, больше никого это не интересно. Точно так же проходят и оппозиционные темы. Вот взяли человека... Три дня побузили, допустим, что-то ему смягчили или не смягчили, и на спад, на спад, на спад пошло. Мы же, я сегодня зачитывал в самом начале «Белый счетчик». Вот смотрите, убийство Немцова было, да? Первый марш, 51 тысяча человек. Через год 24,2. Через... ну, это еще через год 15,2. Еще через год 7,6. Еще через год 10,8, ну, то есть чуть побольше стало. И больше пока не было митингов по этому поводу. Но вы видите, да, тенденция какая? То есть, допустим, мы предполагаем, что убийство политика в центре Москвы – это недопустимая вещь, и эта недопустимая вещь, по сути, говорит нам о том, что нужно все менять, да? И мы говорим, вперед на марш своим сторонникам. Их приходит 50 там с чем-то тысяч. В следующий раз мы говорим, вперед на марш, их приходит в два раза меньше. Что это значит? Это значит, что они потеряли интерес к этой теме. Все. Их это не убеждает, их это не задевает, их это не волнует. И мы уже начинаем иметь вот это ядро в 20 тысяч примерно, которое приходит на любой митинг вообще. Просто это мои сторонники, в принципе. Это моя, так скажем, база подписчиков, которая может не только лайк поставить, но и прийти. Примерно 20 тысяч. 25, 19... Иногда 30, но в среднем где-то 25, да? Ну, 20, может быть, тысяч. Вот вы посмотрите последние митинги, и у вас получится всегда около 20. Туда-сюда, туда-сюда, где-то около 20. Иногда бывает всплеск. Например, вот за выборы. Получилось раскачать ситуацию. Ну, сколько грели ситуацию на мосгордумовских выборах? Бесконечно много. Вы помните, как нам, ну, все мозги нам проели плешь вообще, все эти оппозиционные и неоппозиционные кандидаты. Хотя всегда так было, выборы в Мосгордуму никого вообще не интересовали. Но медиатехнологии были настроены таким образом, что да, убедили всех людей, что это очень важно. Но все-таки не всех убедили. А убедили около там 50 тысяч, которые куда-то пришли. Остальных не убедили. Остальные показали своей явкой на выборы, а явка там смешная, 22%, 22,7, 24%, я не помню. Давайте скажу 25, на всякий случай. Прям увеличу явку. По-моему, там 22,7 было. Ну и люди, или 21,7. Люди не пришли на выборы, ну то есть они не особо ходили. Понимаете, да, по процентным соотношению. То есть им это не важна тема, им все равно. Пожалуйста, выбирайте сами, нам это неинтересно. Все. Только 50 тысяч были убеждены в том, что это очень важно и надо вот вперед, вперед допустить определенных там кандидатов в кандидаты в эти кандидаты. Все. Потом опять активность спала, 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 выборы прошли, она вообще в ноль ушла. Она уходит в ноль после выборов, тут же появляется Устинов, тут же. Начинают педалировать тему политзаключенных. Окей, вот сейчас на политзаключенных собрались 25 тысяч. В следующий раз, когда это будет митинг, а он наверняка будет, если его согласуют, а его согласуют, если за ним, за согласованием придут, вы думаете, придет 25 тысяч? Мой прогноз, не придут. Не потому, что я говорю, что «эх, они не придут, они не способны». Нет, просто говорю, мой прогноз, не придут. Уже будет не так интересно. Уже нужно будет что-то новое, нужна будет какая-то интересная тема. Почему? Потому что на самом деле политзаключенные – это очень узкая тема. Выборы в Мосгордуму – это узкая тема, она не волнует людей. Даже коррупция, как ни странно, хотя это очень широкая, казалось бы, электоральная тема, это не так. Потому что в большинстве своем каждый житель России понимает одну вещь. Он сам часть коррупции. Потому что он едет на машине, его остановил сотрудник ГИБДД, и он заплатил ему деньги. В больницу пришел, чтобы в очереди не стоять, заплатил. Шоколадку здесь принес, шампанское там принес. Ты сам часть коррупционной системы. Подавляющее большинство жителей Российской Федерации так или иначе участвуют в коррупции. Соответственно, когда ты говоришь, мы боремся с коррупцией, ты хочешь заставить человека выйти против самого себя на площадь. Он не пойдет. Он не пойдет. Только узкая часть. Кто? Студенты, которым нечего и не... У них просто нет денег. У них просто нет денег. Они не могут участвовать в коррупции. Хотя я бы посмотрел, как некоторые из них получают зачеты. Проверил бы на всякий случай. А то, может быть, не все так просто. Ладно. Пенсионеры, у которых вообще денег нет и некому деньги давать никакие просто уже опять. И вот они выходят. Ну и тогда и пламенные люди такие, знаешь, настоящие революционеры, которым действительно хочется бороться. Потому что они действительно вот честные, хорошие ребята. Вот прям честные, хорошие. Ну и, естественно, политики, которые используют чью-то честность, чью-то бедность, чью-то еще что-то в своих интересах. так же, как используют в своих интересах чью-то бедность, чью-то честность, другое крыло политическое. Какая разница, это же политическая борьба. Вы же на примере демократов и республиканцев в США можете сейчас понять, что все одинаковые всегда? Можно же понять, раз и навсегда, что все одинаковые. То есть не бывает такого, чтобы человек пришел такой от политики. Эхей! И все. Нет. Эту страну спасут только крокодилы. Какую эту страну? Не понимаю. А зачем одно от другого отделять? Что я отделял, Дмитрий? Я не понял. Могу объяснить, почему митинг должен быть обязательно согласован. Сам согласовал митинг. Ты заявляешь, сколько у тебя будет народу и где. Там считают, сколько реально там поместится людей. Если помещаются, да, можешь. Если придет больше, заплатишь большой штраф, а как организатор. Выделяется необходимый состав полиции, медиков. Полиция нужна обязательно на каждом митинге. Обязательно появляются психически неуравновешенные люди и провокаторы. Полиция нужна, чтобы их выяснить. Да это мы знаем, Ильич. Это мы все понимаем. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите.
Юрий Николаевич, восхитительно.
Допустим, 70%, который президент получает от 20% явившихся на выборы, это тоже мизерное число. Поэтому уже пора прекращать судить ситуацию о количестве митингующих и голосующих, а надо по справедливости разруливать ситуацию.
Понял, спасибо, Юрий Николаевич, но вы не правы, явка на выборы президента была не 20%, вы можете посмотреть, явка как раз на выборы президента была достаточно высокой, потому что, да, когда мы выбираем президента, мы на выборы еще идем, когда мы выбираем что-то поменьше, мы уже не очень, даже в Госдуму мы уже слабовато выбираем, мэра мы выбираем прямо совсем тяжело, и нам уже проще пожарить шашлыки, поехать, а Мосгордуму мы, все, шашлыки. Все, шашлыки, только если очень активный человек, если он совсем в политике, если ему очень важна политика, тогда он идет на выборы и вот что-то там голосует. Вот так мы устроены, понимаете, мы понимаем, мы считаем так, если по-простому, в России люди так считают. Есть президент, мы его выбрали, и пускай он все разрулит, а мы пойдем жарить шашлыки. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.